завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Здравствуйте, мої друзі. Духовні поради. В студії Віктор Куріленко, ведучий, і Михаил Кевшан, магістр богословія. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, диакон церкви «Новая жизнь», Славянск, Донецкая область. Михаил, сегодня у нас тема «Душевный, плотской и духовный человек». А с чего начнем? С душевного, наверное. Пожалуйста, что вы думаете о душевном человеке и кто такой душевный человек?
Лучше, как святой апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, сказал в послании к Коринфянам, что душевный человек — это нерожденный от Бога, это человек рожденный, который живет эмоциями, чувствами, который руководится своим пониманием и эмоциями, и чувствами.
Хорошо. Но тогда больше душевных людей на этой земле или плотских, или духовных людей?
Я думаю, что душевных больше.
А есть текст какой-нибудь из Священного Писания, который говорит о трех категориях, где бы написано было о душевном, плотском и духовном человеке?
Есть, это первое послание Коринфянам.
Это святой Павел пишет.
Это святой апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, во второй главе с 14 стиха и включительно 3 глава по 4 стих.
Ну, пожалуйста, прочитайте, давайте обсудим этот текст.
«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда говорят, один говорит, я Павлов, другой я Аполлосов, то не плотские ли вы?
Итак, три категории людей. Душевный человек, плотский человек и духовный человек. Вы уже сказали, что душевных людей в этом мире больше. Ну, я напомню нашим радиослушателям, что человек тройственный, он состоит из духа, души и тела. Дух человека — это совесть, интуиция, и если это душевный человек, то и дух его нерожденный. Душа — это ум, воля и чувства, ну и тело человека — это плоть, кости, кровь. Человек троичен. Здесь сказано о душевном человеке. Ну, начнем с первого вопроса, пожалуйста. Почему душевный человек не принимает то, что от Бога? Почему он не принимает?
Начнем с обратного. Чтобы понимать духовное, потому что то, что от Бога, оно дается, это духовная сфера, и дается от Духа Божьего. И человек сам по себе духовно мертвый, он не может понимать, разуметь то, что говорит Слово Божие и Дух Святой. Например, если человеку говорить, что я разговариваю с человеком, говорю, Христос умер и воскрес, и он Бог. Он говорит, так зачем мне такой Бог, который не может себя защитить? Он не может, если его распяли, избили, распяли, он не может себя защитить. Как он защитит меня? Он не разумеет и не понимает, что это была явлена любовь, и это жертва за наши беззакония и грехи.
Ну хорошо. А вы до покаяния, вы были душевным человеком?
Конечно, душевно.
А вы встречали людей верующих, которые говорили вам о спасении, о распятом Христе, о воскресшем Христе? Ну, в жизни было такое, нет?
Ну, конечно, и за 10 лет до моего покаяния я был как набожный. Я заходил, мог в причастие в православной церкви участвовать, то есть был набожным, но за 10 лет до моего покаяния Бог подвел ко мне верующие, которые сказали об Евангелии, о Слове Божьем, о Христе, и с того времени, мало того, они донесли мне истину, с того времени они молились за меня еще.
Но вы приняли сразу, или вы, как душевный человек, не понимали и вообще считали это за безумие вообще или нет? Вот духовные вещи душевный человек не понимает.
Не понимает. Я был воспитан мамой такой набожной, и то, что касалось Бога, говорили Слово Божие, я с трепетом относился, эту сферу не касался, я не понимаю, и потому я туда не понимал, и в то же время я боялся что-то плохое об этом говорить.
Но если бы вас спросили, вы верите, что есть Бог, ваш бы ответ какой был?
Ну да.
То есть душевный человек может верить, что есть Бог, но он не верит, что через Евангелие Бог открывает нам спасение и открывает свою любовь. Правильно?
Конечно. И я бы сказал так, что многие люди что верят в Бога, его существование. Но для меня сейчас вера в Бога — это верить всему написанному, что он сказал. И тогда разуметь и понимать.
Вы имеете в виду Евангелие?
Да.
Хорошо. Давайте вернемся во времена Христа. А я сейчас напомню наш телефон. Наш телефон 0800-21-00-18. Бесплатно по всей Украине. Можете смски писать 099-228-2808, это будет Viber у нас, и комментарии, значит, английскими, Радио М, Facebook, YouTube и Перископ. Если вы захотите нам написать комментарии, что вы думаете о душевном человеке, плотском человеке и духовном человеке, пожалуйста, звоните, принимайте участие, наш телефон 0800-21-00-18. Итак, времена Христа. Пришел Сын Божий и начал проповедовать Евангелие. И был такой случай, описанный в Евангелии от Иоанна, что учитель Израиля Никодим пришел к нему ночью. Вы помните беседу?
Да, это третья глава Евангелия от Иоанна.
Да, совершенно верно. Ну и вот Христос заговорил с ним. Он был религиозным человеком, фарисеем, набожным человеком. Он был душевным или плотским, или духовным?
Этот человек читал Тору. Да. Читал закон, знал. Угу. Он посещал синагогу, да, которую в субботу читали Слово Божие. Но этот человек был душевный. Почему? Угу. Ключевые слова, которые сказал Иисус ему: «Кто не родится свыше, тот не увидит Царства Божьего. И кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царство Божие». Он сказал это Никодиму. Угу. И он не понимал, что Иисус говорит, потому что он говорит ему: как я могу второй раз родиться, войти в чрево матери и снова родиться? Он не разумел, не понимал то, что говорил ему Иисус.
Другими словами, вы утверждаете, что можно читать Библию, можно знать, где что написано, можно говорить, какая книга в Ветхом Завете написана, какая в Новом, но быть душевным человеком. Я правильно вас понимаю?
Да, можно обряд совершать. Можно, mm-hmm. можно там что, о чем-то говорить, цитировать на память. Я встречал таких людей, которые интеллект хороший, память, они просто цитируют с Библии слова, но тем не менее, они не рождены свыше.
Ну, Никодим, он не делал грубых грехов. Христос не сказал ему, что ты грешник, что ты там лжешь, воруешь там, или лжесвидетельствуешь. Он практически, ну, читая там Тору, читая псалмы пророков, да, он знал Божьи истины, но Христос почему-то ему говорит, что если ты не родишься свыше, ты не сможешь быть спасенным, войти в Царство Небесное. А второй человек, Пилат, у него были римские идолы, он не верил в Бога евреев, да? Этот человек был душевным или как его можно назвать?
Этот человек был душевным, и когда он стоял перед Христом, не Христос перед ним, я считаю, он перед Христом стоял.
Это пятый прокуратор Рима.
Да. Угу. Он задал вопрос такой, что есть истина?
Пилат Христу.
Да, задал, да. И что есть истина? Угу. А истина стояла перед ним. Это Христос стоял перед ним. И он был душевным, он не разумел, понимал, не понимал то, что говорил Иисус.
Итак, Пилат тоже душевный человек.
Тоже душевный.
То есть получается, что когда Христос пришел на эту землю, вокруг него были душевные люди, которые многие не понимали его. Правильно я понимаю, да?
Так, да.
И теперь следующий вопрос. Ну, давайте, наверное, через несколько секунд давайте сделаем паузу маленькую и продолжим.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Ну хорошо, я понял так, Михаил, что душевные люди могут быть религиозными людьми, душевными могут быть люди, которые живут грязной, греховной жизнью, алкоголики, наркоманы, и я правильно понимаю все?
Да? Даже могут быть жертвенными, да, добрыми могут быть.
Могут быть добрыми людьми, душевные,
да,
люди.
Да.
Ну вот смотрите, когда мы говорим о человеке или о женщине какой-либо, ну эта женщина душевная. Но этот мужчина душевный. Мы имеем в виду мягкий, добрый, понятливый, с пониманием человек, который может выслушать тебя, пожалеть тебя или дать тебе умный совет. Ну, вот такое понимание. А у Библии душевный оказывается человек, у которого нет божьих пониманий, божьих истин. Как перейти? Как вот перейти от душевного к плотскому? Что нужно сделать, чтобы понимать божественные истины?
Это серьезный вопрос, и это кардинально меняет положение человека. Это услышать Слово Божие, Слово Евангелие, и человеку надо увидеть, что он грешен, и прийти к покаянию перед Богом. Человек должен увидеть покаяние, оно движет человека увидеть свою несостоятельность, греховность и покаяние. При покаянии человек рождается свыше. И он, когда рождается свыше, то он начинает разуметь и понимать Бога.
Ну, тогда получается, покаяние, рождение свыше, рождение от Бога – это одно и то же?
Это одно и то же, да. Покаяние, искреннее покаяние перед Богом, и человек рождается свыше.
Хорошо. Пожалуйста, опишите ваше покаяние и что вообще заставило вас покаяться. Я понимаю так, что вы родились в набожной семье, мама была набожная, вы верили, что есть Бог. Но вот момент самого покаяния, рождения свыше. Первый вопрос. Что заставило, да? И второй момент, что вы получили после покаяния?
Во-первых, 39 лет мне и совершенно разбитая
вам
жизнь.
Вам было 39,
да,
лет.
Угу. Разбитая жизнь, все надежды, все идеалы рухнули, разочарование и в людях, и в себе, и полнейшая пустота внутри. Я вдруг понял, так как я живу, это неправильно живу. Я живу, как живут потребности живые существа, которые животные, которые и я так живу. Я увидел себя полнейшим. И тогда я вспомнил, что мне говорили, есть Бог, который любит, который прощает. И я сказал, Господи, если ты есть, если ты прощаешь грехи...
А грехи были?
Грехов было очень много, потому что жизнь была преступная, беззаконная, и оно довело до того, что внутренняя пустота, горечь, разочарование. И я понял, что я был набожный, что Бог не предопределил меня находиться в местах лишения свободы или в зависимости раской пьянства или наркотиков.
Угу. Ну, а сам момент покаяния, вот где вы покаялись? Вы наедине покаялись, вы где-то в церкви покаялись, вы в поле покаялись. Где вы покаялись вообще?
Я молился, было дома молился.
Угу.
Был момент, когда я уже умирал.
Физически?
Да, физически. Mm-hmm. И я вспомнил, что мне говорили, я начал молиться и плакать перед Богом.
А вы человек, который, ну, как говорят, ну, человек, который прошел многое, чтобы вас заставить плакать, это не так просто. Почему вы плакали?
Знаете, когда перед Богом стоишь, и ты понимаешь, что жизнь уходит, тут уже не до того, чтобы держать какую-то марку или что-то другое. Тут уже перед Богом ты обнажен. Твоя вся жизнь, вся грязь, беззаконие, и твоя жизнь на весах. И тут уже лицо свое соблюдать, ну...
Ну, уже. Где вы покаялись?
И вот я молился, а потом сразу поправился за здоровье, вышел...
После молитвы?
Да.
Угу.
И тут была евангелизация, призыв к покаянию, была на улице прямо.
Прямо на улице?
Прямо покаяли. На улице. И я долго стоял, и призыв был, и стучал, но я смотрел на людей уже тоже... Смотрел, как подумает, но я все-таки вышел и сделал этот шаг.
Вы покаялись. Опишите, пожалуйста, ваши чувства, когда вы встретились с Богом, покаялись, родились свыше. Ну вот момент, вы осознали себя, что вы грешник, что Иисус Христос умер за ваши грехи, что Он воскрес, что Он вознесся на небеса, вернется в этот мир, второе пришествие Иисуса Христа. Что получили вы внутри после покаяния?
Во-первых, я удивлен был, что меня еще кто-то может любить. Ну, мать-то любила, я понял.
Mm-hmm.
А второй, меня как какую-то тяжесть, багаж, такое бремя, которое давило, оно ушло, и я получил внутреннюю свободу. Пришел мир и покой в сердце. И я прямо удивился. Я никогда в жизни такого не ощущал, хотя я человек, ну, малоэмоциональный. Я привык все через разум пропускать.
Вы вообще не очень эмоциональный?
Не, я чувствую эмоции не так, то надо...
Развитый, да?
Да, угу. Не, но я старался ими управлять, по крайней мере, потому что, знаете, пословица была, дай сердце воле, заведет неволя.
Я понял. Ну вот вы покаялись. Ну хорошо. Радость в душе. Вот Бог простил ваши грехи. Вы вот пережили милость Божью. Много людей вас поздравляют, что вы покаялись, да? Правильно я понимаю?
Да.
Ну, сразу вы, конечно... Не знали, а теперь вы магистр у нас богословия. А вообще, при покаянии, что человек получает? Ну, я сейчас давайте объявлю наш телефон. Мои друзья, вы можете писать нам, набравшие английскими радио, радио М, Facebook, страничка есть, YouTube и Перископ. Пожалуйста, ваши комментарии. Вопрос такой. Когда вы покаялись, если кто-то смотрит нас, те, кто покаялись, что вы пережили в своей жизни? И что приводит грешника к покаянию? А телефон, кто хочет позвонить, 0800-21-0018. Бесплатно по всей Украине. Пожалуйста, звоните, пишите. Да, и Viber. Viber у нас... 099-228-2808. Можете смс-ки слать и рассказывать или спрашивать у Михаила относительно душевного, плотского и духовного человека. Мы плавно перешли к покаянию. Итак, человек, который покаялся, он становится плотским христианином. Я правильно понимаю, нет?
Да.
Правильно. Итак, что получает человек после покаяния?
Рождение свыше, прощение так. грехов, снимается вина так. всякая,
угу.
оправдание человек получает.
Усыновление,
дитём. Усыновление, да.
Вечную
искупление,
жизнь.
Вечную жизнь.
Вечную жизнь получает. Но я думаю, что это вы позже уже поняли, когда начали заниматься богословием. Но скажите, вот человек покаялся, он стал человеком плотским. У него, с одной стороны, рождается дух, да? А с другой стороны, характер его. Как я понимаю, у вас характер, до покаяния или характерище было?
Характерище.
Характерище, да?
Да.
А серьезно, да?
Да, да.
Характерище.
Да.
Ну вот вы покаялись, да? Бог-то грехи простил, а характер же остался.
Характер остался. Я начал слышать проповеди.
Угу.
Проповеди. И жизненный опыт подсказывал, все-таки прожил тяжелую жизнь, mm-hmm. и людям абсолютно не верил, то слушал проповеди, хорошо говорят, думаю, mm-hmm. но я не верил.
Хорошо. Ну, хорошо.
Но
Михаил,
это побудит...
сейчас кто-то слушает вас и думает, хорошо говорит, но я не верю.
Ну, это так и я.
Да.
Это я говорю, как было.
Да.
И я потом после проповеди подходил, спрашивал, где оно написано, чтобы проверить.
Да.
И это побудило меня. А я раньше, меня отец научил читать. Я любил читать исторические книги, много читал. Даже находясь в местах лишения, я читал книги, у меня были книги, я любил читать.
Угу.
Любовь привита была к чтению, и я думаю, что я буду спрашивать? Я сразу взял Библию, и мне надо уже знать. И я, когда я начал читать, она меня так захватила. Так захватило, что я прямо вот так переживал, как купаясь в какой-то благодати в океане каком-то, Слово Божие начало разуметь, понимать то, что уже Бог открывал, и искупление пришло, и оправдание читаю. Я уже это слово веры вселялось. Я же не знал, что произошло. Просто тяжесть спала, я получил свободу, а когда начал читать, вот что принес Иисус.
Михаил, море людей начинают читать Библию, да, и говорят, я ничего не понимаю. Какие-то истории, кто-то кого-то родил, какие-то замысловатые слова. Я вообще не понимаю ничего, читая Библию или Евангелие. Вы начали читать, вы начали понимать Библию?
Смотрите, что произошло.
Угу.
Первое, что я прочитал, я не знаю почему, но я встал на колени возле дивана, положил книгу и прочитал...
Книгу всю... Библию положил.
Книгу Библии.
Да.
И прочитал Еремии 52 главы, не вставая с колена. Я ничего не понимал.
А кто вас заставлял вообще на
никто
колени?
Никто. Влечение такое было.
Ну.
Влечение к Слову Божию сейчас.
Вас такая жажда была?
Да, жажда к Слову угу. Божьему. Во-первых, я признал его, это непререкаемый авторитет в моей жизни.
Угу.
И я прочитал за один присест 52 главы Еремии.
Ну, я не знаю, но это час читать точно, если не больше, правильно?
Да, да, это даже не устали колени. Я ничего не понял, но внутри радость такая, многого не понял. Некоторые слова, отрывки, но оно меня, как я пью воду.
Хорошо, Михаил, а часто вы на колени становились до покаяния?
Да, не становился.
Не становился, да?
Нет.
То есть, когда вы начали читать Библию, это вас захватило. Плотской христианин — это младенец во Христе Иисусе, правильно?
Да.
Ну вот вы прочитали отрывок из первого послания к Коринфянам, там говорится о том, что вот младенцы во Христе Иисусе, там между ними и зависть, и разногласия, и споры. Что получается? Человек покаялся, Бог прощает ему грехи, но у него характер проблема. Так получается?
Так получается. Это же характер остается. Бог прощает грехи, mm-hmm. возрождает.
Да.
Ты начинаешь понимать Слово Божие, которое записано. С одной стороны, Бог дает откровение, а с другой стороны, характер-то остается.
Ну, давайте сейчас несколько секунд у нас пройдет, какая-то заставочка будет, а потом поговорим внутренний мир младенца во Христе Иисусе. Эту тему попытаемся поднять.
Кожна вчасна порада має велику цінність.
Двадцять один, два нуля, восемнадцать, вайбер 099-228-2808, это смски можно писать, фейсбук, страничка Радио М английскими, ютуб тоже, и перископ тоже английскими Радио М, можете писать комментарии или ваши замечания по этому поводу. Внутренний мир человека, который только что покаялся, вот младенец во Христе Иисусе, пожалуйста, поподробнее. Он рожден свыше, дух его рожден, правильно все, да?
Да.
Дальше. Вот в послании к Галатам есть такие слова, 5 глава, 16-17 стих. «Дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу, так что они друг другу противятся». Что получается? У человека, который покаялся, начинается внутренняя война, проблема начинается.
Вот это что меня тоже поразило, у меня начался внутренний конфликт.
Угу.
После покаяния, то, что я заметил, война и внутренний конфликт.
Но первая любовь к Богу...
Даже чувства такие Богу, это все, слово Его, угу. Ты захвачен этим, но начал проявляться как-то усиленно характер.
Угу.
И вот здесь начался у меня конфликт. Но читая уже Новый Завет, я, вот это особенно для... Я получил откровение Матфея 11 глава с 28 стиха. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Вот это я сбылось в моей жизни, когда я покаялся. Успокоение пришло, прощение грехов. И когда я читаю дальше... «Возьмите иго на себя и угу. научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я понял, вот эта часть избылась, а вот эта часть – это работа над моим характером. Это я участник этого.
То есть получается, Михаил, следующее, что вы пришли к Богу, но власть Божья в вашей жизни постепенно приходило в вашем понимании и библейских истин, в изменении характера. Трудно меняется характер?
Во-первых, это процесс, он еще идет, он начался, процесс идет, и это было трудно, это было, руки опускались, ничего у меня не получится, потому что настолько вот этот характер, выработанный этой греховной жизнью, потому что она строила меня. И нужно ты понимание того, что добра было, а сделать онное, как Павел говорит, не могу, бедный я человек.
То есть, получается, вы желаете быть человеком смиренным, кротким, тихим, делать добро людям, но характер при искушениях поднимается так, что потом вы жалеете о том, что сказали, о том, что сделали и так далее. Правильно?
Да. И я понял, что учиться у Христа, смотреть на Него и учиться у Него, ибо Он кроток и смирен в сердце, это вся моя жизнь должна быть этому.
Хорошо. А когда вы пришли в какую-то церковь, там вы видели людей, и вы видели, что люди живут, ну, по-разному. Есть там, любят Бога, а есть просто прихожане, они живут, слушают Слово Господне, там, по воскресеньям, а живут другой жизнью. Вас вообще это не раздражало, что лицемерие видели, неправильную жизнь? Некоторые там пытаются быть набожными, там, громко молятся, а живут не очень-то. Вот этой проблемы внутри у вас не было?
Было. Я сначала смотрел «Все ангелы».
Так.
И потом видел, как проповедуют братья, как служат. И я привила мне эта любовь, еще большая ревность к исследованию Писаний. И, ну, тут начались другие ситуации. И у меня тоже начался конфликт. Как поступить? С одной стороны так, а с другой стороны... И не так-то оно и так. И здесь оно помогает Писание объяснять то, что происходит.
Ну, у вас не было соблазна? Вы не разочаровывались в людях? Разочарование такое. Вот знаете, иногда мы очаровываемся людьми, да? Ну, вот это идеал. А потом раз и все.
Вас... Не, идеалов не было. Понятно, что потому что... Но я старался этого не допускать. И в той жизни...
У вас не было разочарования?
Да. Была боль, было огорчение, было.
Угу. Хорошо. Следующий вопрос. А мысли вот плотского человека, он не понимает, где от дьявола, где от Бога мысли, где лично его мысли. Ну, допустим, Анания, это 5 глава Деяния святых апостолов, там описывается, как один человек решил обмануть, да? И святой апостол Петр говорит, для чего ты допустил сатане вложить тебе мысли? А младенец во Христе Иисусе не понимает, где мысли от Бога, где от дьявола, где его личные мысли. Как разобраться вот младенцу в этих мыслях? Ведь практически от мыслей зависит наша жизнь. Нельзя грязно мыслить, а чисто жить.
Конечно. И все помогает Слово Божие. Mm-hmm. Оно показывает, где чисто, где нечисто. Какое сердце должно быть, какие мысли. Я читаю Слово Божие, я говорил, я принял его как непререкаемый авторитет. И я понял, как должно быть. У меня было другое. Я опустил руки. Бог требует, говорит, будьте совершенны, как я совершенный. А я посмотрел на себя и опускал руки. Я понимал, что я не тяну на это. Но читая и Евангелие, читая Библию, я вдруг понял, с одной стороны, одним приношением Христос сделал нас совершенными, так написано. С одной стороны, по положению совершенное, по состоянию мне надо меняться. Вот это понимание того, Библия, она четко показывает, что нужно делать.
Типа, младенец — это мужчина, мальчик, да?
Да.
Но он еще не мужчина. Вот. Такая мысль, нет?
Ну да, хотя старался я, как Виктор Павлович, ты приводил пример, что внук твои туфли одел, но он не ты. Вот так и я пытался.
Ну, бывало такое.
Бывало такое. Так что и я пытался так, а оно ж не получается. Это процесс, это возраст, это возрастание. И Бог не спрашивает человека, например, там внук, сын учится в первом классе, а я пришел и спрашиваю у него за 10-классную программу. Ну, так не бывает.
То есть духовный рост происходит?
Происходит духовное возрастание. И для этого нужно быть условия. Это, во-первых, церковь, общество людей должно быть.
Так.
Слово Божие, молитвы, исполнение Духом Святым. Угу. И мы должны набраться терпения, идти этот процесс. Да, будут какие-то поражения, будут спотыкания. Но покаявшись, ты продолжаешь идти дальше.
Язык. Младенца во Христе Иисусе.
Язык — это вот, неудержимое зло.
Ну, Иакова, вы апостола цитируете. Там есть такая интересная мысль. Говорит, языком мы благословляем Бога, и этим же языком проклинают человеков. Да? Да. Говорит, не должно так быть, братья. То есть получается, верующий человек молится и языком благословляет Бога, младенец во Христе Иисусе. Он и вместе с тем проклинает человека, сотворенного по образу Божьему. Что делать с языком младенцу во Христе Иисусе?
Язык — это неудержимое зло. Я знаю, как разговаривал, так и изощрённо.
А трудно было бросить вот тот разговор? У вас же, я думаю, разговор был не самый литературный.
Не литературный. Я ругался так это, но изощрённо так разговаривал. И было такое, и я когда увидел язык, вот это прочитал Иакова,
так.
Я просто молился, Господи, очисти мое сердце, потому что я понял, как я мыслю, так и говорю.
Угу.
Мыслю жаргоном, говорю жаргоном, мыслю этими словами. Мне надо было поменять мышление, вещи называть не жаргоном, а своими вещами.
То есть все называть так, как должно. Вам, да. Вам нужно было поменять внутренний мир, чтобы заговорить на нормальном
Конечно,
языке.
Конечно, я молился об этом, и мне помогло в этом Слово Божие. Когда ты читаешь Слово, размышляешь, ты начинаешь мыслить, как Слово говорит, и говорить это Слово.
Ну, чтобы поменялся внутренний мир, что нужно делать? С одной стороны, там молитва должна быть, а с другой стороны написано, удерживая язык свой от зла и уста от коварных речей. Человек должен применять волю свою?
Ну, конечно, конечно, я применял волю. Я смотрел в Писании, какой я должен быть, что у меня в голове должно, в сердце моем быть. Потому что читаю, какие мысли человека, таков и он. Так определяет Библия. То есть и я искренне, если перед собой, я посмотрю, что в моем сердце, в моих мыслях, то я такой же. И я, тогда, видя это, я говорю, Господи, прости, измени, я не хочу так. Помоги, в Тебе достаточно благодати, чтобы переменить мое мышление.
Михаил, такой сложный вопрос. Смотрите, человек покаялся. Что первично? Решительная воля его быть святым или молитва и пост, чтобы благодать Божья изменила его?
Здесь и то, и другое. Во-первых, решительная воля изменению – это моя ответственность. А второе – молитва и пост, чтение Библии это следующий шаг.
0800-21-00-18, 0800-21-00-18, бесплатно по всей Украине, можете звонить, принимать участие, задавать Михаилу вопросы о душевном, плотском и духовном человеке, 099-228-2808, Viber для смс-ок и английскими радио М, это Facebook, YouTube, Перископ. Можете писать свои комментарии и принимать участие в нашей беседе. Итак, младенец во Христе Иисусе. Мы поговорили о языке его. Но скажите, он в этом возрасте, он же младенец во Христе Иисусе, он думает о себе, что он уже духовный человек?
Конечно, конечно.
Нет вот в младенческом возрасте искушения такого, что он думает, что он умнее уже учителей?
Да, конечно.
Да?
Конечно, это такое, так и было. Это так и было.
Угу.
Когда ты прочитал Библию и послушал проповеди, был такой момент, думаешь, ну я уже все знаю.
Угу.
Я уже все знаю. Зачем мне? Уже на все темы почти проповеди слушал. И как бы остановка произошла.
В духовной жизни.
Да, и нужно было прилагать усилия, чтобы перейти дальше.
Скажите, вот часто духовная гордость поражает младенца?
Это всегда.
Всегда?
Это всегда. Только один это увидит в себе, признает и покается, потому что Бог гордым противится, а другой попадает в обольщение.
То есть, если возомнить о себе, что ты все знаешь, и не смирять свое сердце, то можно практически десятками лет ходить в церковь, но быть человеком раздраженным, лукавым, завистливым, ну и так далее, и так далее. Я правильно говорю, нет?
Ну да, это вот как ребенок родился.
Да.
В 2 года он что-то делает такое, ну нормально, там,
Ну, чашку. Мама говорит.
Да, перекинул чашку. Там.
Ну, да.
Ну, ничего, все убрали. А если он в 15 лет чашку перекидывает, то это что-то ненормально с его ростом и развитием. Он растет, а развития нет. Вот так вот бывает и в церкви. Ходит, ходит, молится, вроде поет, а ничего не стоит на месте. Потому что вот этот принцип мне первого псалма, там один момент, что блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит с грехами, с грешными там, но в законе Господа воля. Подчинить свою волю закону Божьему, и в законе он размышляет день и ночь.
Хорошо, мы прошли душевный человек, плотский человек. Через несколько секунд мы будем говорить уже о духовном человеке. Кто такой духовный человек? Сейчас у нас перебивка, и продолжим нашу беседу.
Важливі питання, передачі «Духовні поради».
Эфир в студии Виктор Куриленко, Михаил Кевшан. Говорим на тему «Душевный, плотский и духовный человек». Михаил, кого можно считать духовным человеком? Это кто?
Духовный человек.
Да.
Это
как из младенца стать духовным человеком?
Это духовный отец.
Угу.
Вот я читаю Ветхий Завет и смотрю, там вот Илья призвал Елисея.
Угу.
Тот подавал ему воду на руки, служил ему. Но когда Илья возносился, что он сказал? «Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля, конница его!» Он назвал Илью отцом.
Так.
Илья был отцом ему, и он говорит: «Ты отец мой!» Но когда Елисей тоже умирал, заболел, умирал, и Ахаз, царь израильский, пришел к нему, потому что он всегда обращался к нему, тот давал советы от Бога, и тут его нет, умирает уже. И царь Ахаз говорит: отец мой, колесница Израиля». Видите, какая переемственность. Он что-то научился от Илье. И Ахаз сам на Елисея уже говорит: отец мой, колесница Израиля».
То есть вы привели пример Ветхого Завета, что и пророк Илья был отцом для Елисея, а Елисей стал отцом
для Ахаза.
Для Ахаза, да?
Да.
Хорошо. Апостолы были духовными отцами?
Особенно апостол Павел. Он называет, говорит: «Тимофей, сын мой, Анисим, сын мой, Титу, истинному сыну». Он взращивал сам возрос до отца, и он называет их детьми.
Хорошо, апостол Павел был младенцем духовным?
Конечно.
Был душевным человеком?
Да, был. Он же был.
До
он
покаяния.
Знал церковь Божью, он был богослов, знал Тору,
угу.
и шел против Бога. Он был душевным тоже, как и Никодим.
До момента встречи с Иисусом.
До момента встречи. И тогда удивительное преображение. Для меня обращение Павла, он ослеп и тут же говорит: «Что повелишь мне делать?» Он сразу понял, что-то произошло. И сразу: «Что повелишь?»
И у него было свое младенчество, но он быстро прошел это младенчество.
Да, он говорит: «Бедный я человек». В 7 Римлянам он говорит, переживание.
Послание к Римлянам.
Да. Бедный человек, кто избавит от этого тела смерти? То есть он переживал это борение и возрастал, что вырос в отца. Я когда посмотрел на апостола Павла, говорю: но если у него получилось, и Бог его взращивал, готовил к служению, то у меня обязательно получится.
Скажите, Павел сказал так, что «я тотчас не стал советоваться с кровью и плотью». И еще, когда он встретился со Христом на Дамасской дороге, и вот эта встреча произошла с Савлом, потом он стал Павлом, он сказал Иисусу такие слова: «Что повелишь мне делать?» Вот вопрос заключается в следующем. Этот человек был решительной воли?
Решительный. Этот человек настолько ревностный, что он даже брал письма в священников. Его никто не посылал, чтобы бороться с этой ересью.
Да,
с христианством. Но когда Бог обратил, этот человек, это сильной волей. Он говорит: «Я ни на что не взираю».
Угу.
И не дорожу
своей
жизнью. Это волевое решение. Хотя иудеи восстают, даже и в церкви не так понимали, Иаков, были разные слухи, что он учит отступление закона Моисеева. Разные ситуации были. Но человек, он говорит: «Я знаю, в кого уверовал».
Хорошо. Признаки духовного человека, пожалуйста. Я сейчас телефон скажу еще раз. 0800-21-2018. Звоните, если есть у вас желание, задавайте Михаилу вопросы. 099-228-2808 Viber для смс-ок и английскими радио М. Facebook страничка есть, YouTube, Перископ. Пожалуйста, признаки духовного человека. Вообще, кого можно считать духовным человеком? Ведь многие люди думают о себе, что вот я духовный человек, потому что я хорошо знаю Библию. Или я долго долго молюсь там, или я могу там сказать проповедь, или какую-то богословскую истину сказать. И, ну, кого можно считать духовным человеком? Вот опишите, пожалуйста.
Это все есть, и это надо делать. Но духовный человек, вот я, глядя на апостола Павла, могу сказать, он говорит: «Коринфяне, наше сердце расширено». И читая послание его, то, что они делали, ну, трудно вместить.
И он говорит, мое... младенцы грешили,
да,
и так далее.
И он говорит, мое сердце расширено. Нет, он не шел на компромисс с грехом там, но он понимал, вместит. Я не мог с вами говорить так. И потому он говорит, мое, наше сердце, и даже скромность Павла в чем? Он говорит, не мое сердце, а наше сердце расширено. Он здесь скромность отца, любого отца, вместите его, любить со всеми недостатками, принять его, не согласиться с этим, а принять вот это сердце расширенное.
Хорошо. Послание к Галатам, святой Павел говорит, что плод Духа, и перечисляет любовь, мир, радость, кротость, воздержание. А есть ли вот эти грани у духовного человека? Плод есть?
Это сущность. На таковых пишется нет закона. Это сущность духовного человека, духовного отца, которые, как Иоанн тот же пишет, они познали сущего, отцы познали безначального. Угу. Они познали Бога, а значит, его внутреннее, его сердце.
Ну, теперь еще одна грань духовного человека. Итак, есть путь от душевного, плотского к духовному. Человек душевный – это человек, который не встретился с Богом и не раскаялся в своих грехах, не родился свыше. Правильно, да?
Да.
Плотской человек – это младенец во Христе Иисусе, у которого постоянная борьба внутри. С одной стороны, он любит Бога, а с другой стороны, у него характер есть. И он может расти духовно. Кстати, интересно, что говорит святой Петр. Он говорит, что младенцы должны питаться чистым словесным молоком, то есть Библией. Насколько необходимо вот питание Библией, Словом Божьим?
Это первое условие, потому что это я не просто говорю, это с Библии так говорит. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы возрасти вам во спасение. То есть здесь прямо говорит, но я практические вещи. Это слово помогает расти. И по мере того, как мы не просто читаем Библию, пишется «блаженный читающий», но Иисус говорит «исследуйте Писание», да? И вникай в себя и в учение вникай. Когда мы будем заниматься, то это первое условие духовного роста. Второе – молитва и исполнение Духом Святым, для того, чтобы, потому что без Духа Святого мы не будем понимать Слово. Вот это те условия, которые помогают расти.
Расскажите, пожалуйста, о труде духовного отца среди младенцев. Ну вот Павел святой, он насаждал церкви, много церквей, и ему приходилось трудиться среди духовных младенцев. Вот что говорит Писание? Вот есть 1 Фессалоникийцам, там 2 глава, он рассказывает об этом. Вот, пожалуйста, поподробнее. Духовный отец трудится среди духовных младенцев.
Во-первых, он должен быть образцом.
Сам
образцом. Угу. Как говорит, так и жить.
Угу.
Потому что служение в центре, если бы я что-то требовал, а сам не исполнял, оно бы не имело.
Кстати, радиослушатели, Михаил, директор реабилитационного центра, и у вас в декабре будет сколько лет?
20 лет. 10 декабря будем проводить служение.
20 лет существует этот центр?
Центр, да.
А Славянск, Донецкая область, при церкви «Новая жизнь». Ну и немножко о центре, пожалуйста.
Угу. Приходят же люди в ужасном состоянии, в принципе, как и я.
Угу.
И один сразу, другой через время может покаяться, рождение свыше произойти. И потом нужно уход за ними, беседы, наставления, учить молиться их, привить любовь к слову. Я мотивирую их идти учиться. Там была библейская школа, сейчас отправляю братьев учиться, здесь семинар.
Вы считаете, что полезно очень учиться?
Конечно.
Угу.
Душе без знания тяжело. Потому что знание дается для того, чтобы была вера. Если знания не будет, какая же вера будет?
Ну, смотрите, там написано, что он как кормилица среди детей. Помните это выражение его, да?
Да.
Нежно обходится, как кормилица среди детей. Но получается вот о центре. Люди приходят наркоалкозависимые, да? Они бывают там образованными, не очень образованными. Я слышал, что и кандидаты наук у вас были, правда?
Да, были и писатели, и кандидаты наук, и корреспонденты, и журналисты.
Все были у вас.
Да.
Но как трудно любить их? Ведь они не ангелы, не очень не ангелы.
Здесь вот когда ты возрастаешь сам, угу. И ты понимаешь... Как ты проходил, ты вспоминаешь, помнишь путь, как вел тебя Господь.
Угу.
И если Бог их принял, если Бог простил, крестил Духом Святым, и ты начинаешь, как Павел говорит, как кормилица, нежно.
Угу.
И начинаешь их объяснять, учить, показывать, чтобы они понятно. И первое, вот моя задача, привить любовь к молитве и исследованию Писания.
Удается?
Ну, с другими удается, с другими еще. И зато вот тогда тормозится духовный рост.
А еще такая грань. Ну, а вам же приходилось переживать? Вложил все сердце свое, время вложил, себя вложил. Раз пошел и начал грешить, бросил все это и так далее.
Это боль души. Знаете, двойственная ситуация. С одной стороны, я скажу словами апостола Павла и апостола Иоанна.
Угу.
Павел говорит, боль и мучение сердца за кого-то. Вот такой, вложил все, сколько беседовал, сколько молились. И мало того... И предательство еще, и это не раз было. А за других противовес. Радуется, что дети ходят в истине.
20 лет реабилитационному центру. Много людей приедут, которые действительно освобождены и спасены?
Да, много людей. С Ровенщины только 10 человек едет.
Угу.
И из других городов будут ехать.
Ну, последний вопрос. Время идет к концу у нас. Наша вера может действовать по-разному. Дарами. Иногда обрядами действует наша вера. Иногда ревностью. Наша конфессия самая лучшая. Мы самые лучшие вообще. У духовного человека правда, что вера должна действовать как?
Вера, действующая любовью.
Вот это и есть духовность человека.
Это вот любовь. Потому что я сегодня разговаривал с человеком, он характер у него не очень, скажем, там легко.
Угу.
А он уже крещенный Духом Святым и говорит мне, я ревную о дарах.
Угу.
Я говорю, подожди, дары, я сам за дары. Но когда характер не меняется, характер здесь меняется, и тебе надо смириться, подчиниться, покориться воле Божьей, Слову Божьему, чтобы и дары не во вред было. Потому что сегодня очень много хватается и делает акцент духовно свое сверяя с тем, что действует через них. Помолился, исцеление получил. Бог крестил Духом Святым и то, и Он определяет духовность по этому.
Хорошо, у нас время подошло к концу. Прямой эфир был. В студии был ведущий Виктор Куриленко, Михаил Кевшан в студии был, магист богословия. Мы говорили сегодня на тему «Душевный, плотский и духовный человек». Пусть Бог каждого из вас благословит. До свидания.
До свидания.
Послухай мудрый и примножить знания –